Что же, давайте тогда продолжим наш читали Трофим. Мы, кажется, с вами в прошлый раз начали говорить о корнях гештальтерапии. И, по-моему, упомянули о том, что гештальтерапия основывалась теоретически, методологически и практически на психоанализе в попытках его ревизии, на теории поля, в то время существовавшей. Потому что, дальше скажу немножко об этом, теория поля значительно трансформировалась, и сейчас это скорее даже не собственно теория, а целая парадигма. Вот на феноменологии, о которой поговорим, возможно, в следующий раз. Вот. На экзистенциализме, на таком же философском обосновании психотерапии. Ну и в некотором смысле, с каких-то пор, после того, как Фриц Перлс оказался в некотором таком личном, экзистенциальном, профессиональном кризисе после его кругосветного путешествия и ознакомления с концепциями дзен-буддизма, даосизма, с тех пор, наверное, еще дзен и дао. Хотя думаю, что анархизм, как некоторая концепция, конечно, не была освоена самим Фрицем Перлсом, но по духу он был, конечно, анархист, хотя никаких упоминаний, ссылок ни на кого из теоретиков на анархизм у него нет. Хотя справедливости ради следует ответить, что ссылок на теорию поля у него тоже нет. Равно как и мало вообще каких ссылок на кого-либо. А?
У Перлса нет ссылок на теорию поля?
Не на теорию поля, а на имя Курта Леви. И поэтому эта лекция будет попыткой восстановить один из этих корней. В прошлый раз мы говорили об аналитическом корне, а в этот раз поговорим немножко о теории поля. И теории поля, чтобы быть ясным в понимании Курта Левина. То есть, когда мы говорим о том, что основанием гештальт-терапии является гештальт-психология, имеем в виду в основном именно это, хотя и не только это. В начале 20-го столетия в Европе одной из самых популярных психологических школ была Берлинская школа гештальт-психологии во главе с Фертгеймером, Кофкой, Кюллером, Гольдштейном. Собственно, Гольдштейн, вы помните, одно время был учителем Фрица Перлза, равно как и его жены. На жену он, похоже, Лора Перлс, на его жену Курт повлиял больше гораздо, конечно. Но и Перлс чего-то усвоил от Гольдштейна. Ну, такое. Основная идея холизма, которая легла в основу гештальтерапии, усвоена именно от него. Холизм – некоторая целостность, что к человеку бессмысленно, и на идею холизма могла лечь только феноменология, на самом деле. Что человек следует рассматривать как целостный организм без относительно попытки делить его на части. То есть весь контакт, которым я организовал контакт, он происходит целостным образом. Не отдельно там сознательным или бессознательным, не отдельно влечениями и прерываниями, там, цензором, а организмом в целом виде. И в этом смысле, когда мы будем говорить о теории self, попозже, конечно, то вы убедитесь, что, в общем, self представляет такой целостный конструкт. Холизм называется словечко такое. И вот это, да, была одна из самых популярных школ. Вот впервые концепция прегнантности, знакомый словечко, нет?
Беременности,
да. Концепция прегнантности была сформулирована именно гештальт-психологами. Но я хочу сразу обозначить, что слово гештальт-психология, гештальт-терапия, эти два, как не знаю, две школы, что ли, да, общим является у них только название слова и базовые какие-то вещи не парадигмально значимые. Да. Например, слово там на фигуру и фон было взято из гештальт-психологии, холизм был взят из гештальт-психологии. Но, в общем, радикально на гештальт-терапию гештальт-психология не повлияла. Разве что посредством выходца из Берлинской школы гештальт-психологии Курта Левина, который в 20-х годах создавал свою собственную теорию. Концепция прегнантности, два слова, заключается в следующем, что все пространство моего восприятия, в которое может помещаться некоторое количество объектов, да, делится на два что ли сегмента. Один небольшой, он называется фигура. Это то, что привлекает в наше внимание в настоящий момент. То, что является наиболее важным. Да. Например, смотрю на Августина. Да, и в этом смысле Августин является некоторой фигурой для меня. Все остальное, группа, там, не знаю, полотенце, картина, является фоном. Да. Это то, на что я обращаю внимание в настоящий момент. Помните этот знаменитый рисунок лица и вазы? Да? Можно видеть одновременно либо лицо, либо вазу. То есть мы что-то видим, одну фигуру всегда одна. Но мы видим ее благодаря фону. Фигура имеет смысл только в окружении фона, у нее общие контуры с фигурой. Да? То есть в этом смысле именно фон, и это очень важно, контекст, определяет значение фигуры. Это уже завоевание гештальт-психолога. Именно фон определяет значение фигуры. И это одна из самых важных вещей, которая в гештальтерапии и с гештальт-психологией была взята. Да? Но фигура постоянно пляшет по фону. Да? Через несколько секунд я обращаю внимание на что-то еще. Ну, например, смотрю на Августину, а в этот момент Лариса стала махать веером. И я вдруг обратил внимание на нее, что произошло.
Фигура?
Да, Августина. Фон. Просто уходит фон. И фон, динамика фигуры фона очень лабильна. То есть в этом смысле он может перемещаться довольно быстро. Я могу смотреть в разные места. Вот. Если в дверь заходит кто-то еще, например, Настя, которая вчера ушла из группы, хоп, заходит. И тогда...
Скучаешь, да?
Скучаю. Очень скучаю. Да, скучаю, конечно. И когда я обращаю внимание, все остальное становится... Так же и для вас. Если Настя зайдет, то, скорее всего, я выйду в фон. Ну, на некоторое время, как в общем лекции. Гештальт-психологи в основном занимались исследованием и формулированием перцептивных законов, законов восприятия. И как восприятие человека связано с потребностями, которые есть. Например, это опять же их там, открытие, что человек... видит нечто всегда через призму своих каких-то потребностей. Ну, например, если вы голодны и идете по городу, то, скорее всего, справа и слева предательски будут вылазить афиши, не афиши эти, как вывески. Вот. Булочное, кафе, еще что-то. Вы будете идти и замечать именно это. Да? Вот. Ну и так далее. Да? То есть, в зависимости от нужды...
Как называется? Ну, вот это удивление. Какое? Фокус внимания обращен на то, что тебя будет в данный момент. Зависит от ценности.
Ну, явления нет названия, просто некоторая закономерность. То есть потребность определяет наше восприятие. Но этого нет, но названия. Общая концепция называется концепция прегнантности. Концепция, которая объясняет всю эту суть. Но само явление это не называется прегнантностью. Прегнантность это концепция, которая определяет динамику фигуры фона. Ну, действительно, слово pregnancy, беременность, которая определяет, что поле может быть беременно только одной фигуры. В данный момент, в следующую минуту, это может быть по-другому. Вот это важно усвоить. Фигуры фон динамичны. Вы смотрите вазу, через секунду лица, но вазы не видно. Потом хоп, опять ваза. Или там вот эти известные фигуры, когда там женщина молодая или старая. Или, например, вот эти майки, которые в свое время стали выпускать. Фрейд с голой женщиной, но на лбу. Можно видеть или женщину обнаженную с распущенными волосами, или лицо Фрейда. Но то и другое видеть ну, невозможно. Понятно, да? Мы можем довольно быстро менять фокус. Там, это довольно сложно у нас непривычки, но вообще можно. Да? Фрейд женщина, но мы всегда это чередуем. Фигура одна. Но она важна только на фоне. Если бы одно без другого не было, то не было бы видно. У Мерло-Понти, это известный экзистенциальный феноменолог французский, очень красиво он про это пишет. Он говорит, что мы не можем, что фигура без фона существовать не может по одной простой причине, что, ну вот, например, лист, он не может существовать отдельно от окружающего пространства. По одной простой причине, что мы воспринимаем лист только благодаря контурам, а не общий с окружающим пространством. Невозможно убрать контуры, убрать окружающее пространство, не убрав контуры. А убрав контуры, мы не видим сам объект. Понимаете, да? Вот. То есть мы можем находить все время один объект. Не путать с пространством на восприятие, с магическим числом Миллера, согласно которому в фокусе нашего внимания могут находиться от 3 до 7 объектов. 5 плюс минус 2. Это разные вещи. Это не значит, что все эти объекты фигуры, понимаете. Просто они доступны моему восприятию сейчас. Я одновременно вижу Нуларису, чайник за ней, картину, лампочку. Чуть-чуть по бокам уже рассеивается. Да? То есть их ограниченное количество объектов. Это разные вещи, это разные законы. Курт Левин. Что сделал Курт Левин? Пожалуй, мне кажется, что гений Курт Левина заключался в том, что он попробовал спроецировать основные законы, открытые на гештальт-психологом, на личность. Если гештальт-психологи в основном занимались, их исследование было локальное в области восприятия, то Курт Левин перенес это в психологию личности. Дальше я хочу, чтобы вы понимали. Если вы хотите понять Курт Левина, почитайте его сами. То, что я вам расскажу, это моя интерпретация этой теории. Я сразу хочу, чтобы вы понимали. Эта интерпретация связана с тем, что я гештальт-терапевт и попробую теорию описывать через призму психотерапии. Курт Левин об этом никогда не думал, хочу, чтобы вы понимали. Вообще первые психотерапевтические идеи пришли ему только в Америке, когда он стал заниматься социальной психологией, эмигрировав в 1933 году из Германии. А? Теория поля. Мне кажется, это наиболее...
В рамках психологии.
Он был всегда психологом. Вот эти, кстати, эффект Зейгарник известный. Известный эффект Зейгарник. Ну, что мы воспринимаем, эффект заключается в том, что мы в памяти сохраняются с большей длительностью, вероятностью те события, которые были не завершены. Это, собственно, все исследование, которое сделало славу Блюме Вульфовне, мировую славу. Было подсказано самим Куртом, когда они сидели в кафе. У нас вторую группу участников попробовала провести эксперимент. Получилось один к одному. Они с Блюмой сидели в кафе. И он говорит, вот смотри, официант. Когда он получает ему заказ, можно спросить у него, что заказали, а столиков там, положим, 10-15 столиков, на которые он приносит заказ, можно спросить у него, кто заказал какое блюдо. И он точно, если опытный официант, он точно ответит, кто заказал какое блюдо и на какой столик. Он будет все помнить. Это будет до тех пор, пока с ним не рассчитаются. Как только с ним рассчитываются, заказ завершен, можно спросить то же самое, и вспомнит он гораздо меньше. Они попробовали, как и наш участник из второй группы, которая идет до вас. Вот. И получилось все действительно так. Официант помнит все до тех пор, пока это событие для него не завершено. Как только событие завершено, из памяти все убегается. Ну, может быть, одно-два блюда он вспомнит. А основные нет. Но до тех пор, пока не рассчитался, помнит все. Так и Блюма. Собственно, ее эксперимент, пусть этой фразой Курт Левин заключался, очень простой следующий. Она давала испытуемым задания, часть из которых... Они имели возможность завершить, а часть нет. Как будто бы время их прижимало. На самом деле это было неважно. Блюма просто одни задания давала завершить, другие нет. Совершенно волюнтаристским образом. А потом на следующий день и через там какой-то период времени спрашивал, какие задания они помнят. И испытуемые вспоминали те задания, которые были не завершены, и совершенно не помнили задания, те, которые были завершены. В основном, конечно же. Не так строго, но так она стала всемирно известна. Ну, в общем, это эксперимент, даже подсказанный самим научным руководителем ее, Куртом Левином. Для того, чтобы объяснить, как функционирует человек, Курт Левин вводит две модели. Модель личности и модель окружения. Модель личности и модель окружения. Назовем это личность. Это окружение. Кстати, поле – это все, что... собственно, и существует. Именно по этой причине эта идея все еще индивидуалистическая. Я хочу вот еще две вещи, чтобы вы поняли, что на самом деле теория поля Курта Левина все-таки формировалась в эпоху индивидуализма, в эпоху модерна. И в этом смысле она носит очень индивидуалистический характер. То, что Фриц Перлс и Пол Гудман взяли на вооружение, в большей степени интерпретация этой теории. Потому что есть организм, они пишут организм в среде. У них организм среда, здесь личность и окружение. Да? То есть организм, который что-то делает в среде, строит контакт со средой. Современная теория поля значительно изменилась. Она довольно сложна, и мы поговорим о ней ближе к концу программы. Она действительно очень сложна, но именно на ней основывается современная гештальт-терапия. Все диалоги, модель гештальт-терапии специалисты основываются на современном понимании теории поля, где уже нет отдельной личности, есть и нет отдельного окружения. Но пока эта индивидуалистическая схема поможет вам чуть-чуть поставить мозги и терапевтическое мышление, структурировать. Потом от этого следует отказаться.
Игорь, я не понимаю, если современная модель, которая сложно является основой, то как так идешь мы ее к концу программы узнаем? Как можно основу
технологически, технологически поставить навыки гештальт-терапевта нам будет проще, основываясь на этой модели. На самом деле та модель ляжет слегка видоизменив ваше восприятие. Итак, личность и окружение. Сфокусируем внимание на личности. Она состоит из двух основных частей. Представьте себе, не знаю, я как-то придумал такую метафору много лет назад, когда преподавал в университете. Она, кажется, я лучше ничего не придумал. Представьте себе резиновый шар. Ну, из толстой резины. Какой-нибудь такой шар. Представили?
Конечно.
Вокруг окружения.
Гимнастические мячи.
Гимнастические мячи, например. А внутри него расположен еще один шар. То есть внутри него. Пространство между ними, вот это, Курт Левин называет сенсомоторная зона. Сенсомоторная зона. Мы можем условно такой подобрать эквивалент, который гештальт терапевт полгода называет границей контакта. Но это не термин Левина, поэтому здесь используем сенсомоторную зону. И вторая часть – это внутриличностные области. Внутриличностные области. То есть внутри этого маленького шарика много-много-много маленьких резиновых шариков. Области. Пространство. Понятно, да? Внутриличностная область. Условно говоря, эти области разделяются на периферические и центральные. Внутриличностные области. Периферические и центральные. Представили себе картинку? Важно представить картинку, потому что все остальные примеры будут на ней. Шар, вот еще один шар, внутри него много маленьких шариков. Что-то вроде лототрона. У здорового человека и все фиксированное у не очень здорового. Сенсомоторная граница, сенсомоторная зона, простите, выполняет две основные функции. Первая функция – это осознавание. То есть, другими словами, все, что находится вовне, поступать может вовнутрь только через сенсомоторную границу. И изнутри выходить вовне тоже через сенсомоторную границу. На этой границе я осознаю. Что происходит со мной? Мы никогда не будем иметь доступа, представьте, здесь терапевт находится, да? Мы никогда не будем иметь доступа к внутриличностным областям. Никогда. Поэтому поиск истины психотерапии бессмыслен. Мы можем видеть лишь проявления, которые происходят на этой сенсомоторной зоне. И они не отражают в полной мере, что происходит здесь. Они отражают некоторую динамику. Проявление этой динамики. Во-первых, динамика, уже это может быть 15 областей задействовано. А во-вторых, их проявление. Ну, то есть, правду про человека мы не узнаем никогда.
Человек сам не знает?
А?
Человек сам не знает?
Конечно, нет. Потому что функция осознавания тоже сенсомоторная граница. То есть, то, как явления нам даны, так мы их осознаем. Возможно, что одно и то же событие сегодня и через 2 года мы осознаем совершенно по-разному. Поэтому правда бессмысленна. Правдой, статусом условно правды, я не знаю, стоит ли называть, обладает исключительно феномен. Тоже довольно сложная тема, в следующий раз будем говорить, наверное, об этом. Феномен – это факт сознания. Психическая реальность доступна нам только является в феноменах. Феномен может жить полсекунды в контакте. Может жить дольше. Но он обладает единственным статусом реальности. И к истине он не имеет отношения. Потому что факт сознания.
Два феномена жить одновременно могут?
Да, конечно. Хороший терапевт, ну, по крайней мере, в рамках специализации по диалогу и модели, я тренирую терапевтов так, чтобы они к концу специализации осознавали, ну, хотя бы 10. А хороший терапевт осознает 50-80 феноменов одновременно. А обычный терапевт 1-2.
Я чувствую, что...
Все, это любой факт сознания. Я вижу, к этому отношусь, чувствую, слышу свое тело, замечаю звуки, запахи, делаю выбор, думаю. Это все одновременно происходит. Mm-hmm. Это довольно сложно. Чтобы делать... Основной дефект терапии заключается в том, что у нас выбора не оказывается. Другими словами, один феномен завладевает нами. И тогда мы находимся в клинче. Если я осознаю десяток другой феноменов, тогда можно говорить о восстановлении свободы терапии. Но это уже... Давайте пока это не трогать. Первое. Функция. Это осознавание. А вторая функция, только посредством этой границы мы контактируем с окружением. То есть, другими словами, только на этой границе мы можем видеть, какой человек. Через призму, конечно же. У терапевта все то же самое, понимаете, да? Тоже через призму своей границы. Вот смотрим мы на Юлю. Я смотрю, Густина смотрит, Наташа. И феномены, которые нас посещают в этот момент, совершенно разные. Можно даже сесть там на бумажке, смотреть на Юлю и дать себе там 10 минут, ну, записывать на феномены, которые у нас появляются. Потом бумажки сравнить. Это будут три разных истории. Возможно, ни в одном феномене совпадать не будут вообще. Представляете, какое богатство терапии происходит? И почему бесполезно обсуждать, кто из нас делает лучшую терапию? Ну, лучшую терапию сделает тот, кто будет более чувствительным к этим феноменам, будет более свободен в выборе, на самом деле. Представьте, какое количество интервенций одновременно терапевт находится в выборе десятков интервенций, которые он может сделать. Хороший терапевт. Плохой терапевт только одну. Или вообще ни одну. Только через эту границу человек контактирует с окружающим миром. Да. То есть мы соприкасаемся фактически. Ну, что такое контакт? Контакт – это когда появляется здесь другой человек. Размер не имеет значения к размеру личности. Просто места не так много. То есть встреча и терапия происходят только в одном участке, вот здесь. В других местах терапии нет. Поэтому, если, например, терапия с этим человеком невозможна. Нет контакта – нет терапии, нет изменений. Изменения происходят только в контакте. И реальность происходит только здесь. Предположим, что если нет окружения, нету других людей, эта личность перестает существовать. Так и формируется она только благодаря тому, что появляется вот здесь. Личности буквально, ну, я не верю в существование личности. Но то, что психология личности, он тут традиционно говорит, она говорит о том, что личность формируется только вот здесь. Только в процессе контактирования там мамы и ребенка, например, там отца, ребенка, окружающих людей. Только здесь начинает формироваться некоторые стабильные представления о себе, о мире, ценности, способы жизни, организации контакта, выборов, которые делает человек, и так далее, и так далее, и так далее. Только в процессе контактирования с другими. Если изолировать гипотетически. Ну, в общем, в силу навыков сформированности, ценности представления о мире, выборов, всего остального, в зависимости от этого мы можем прожить какое-то время. Но все равно это время ограничено. Если, конечно, вы не буддийский монах, который вот-вот близок к нирване, и это освобождение от окружающих людей к нирване приведет. Все остальные, скорее, сойдут с ума через некоторое время и умрут. Поэтому обычно... Самое суровое наказание – это одиночка. Ну, то есть, в этом смысле, тюрьма – самое суровое. А если одиночка, ну, это совсем плохо. То есть, фактически, люди просто сойдут с ума. Они перестанут существовать как личность. Потому что там все время нужна подпитка. Вот. Некоторые, как личность, так и не формируются. Потому что способ организации контакта было не очень много. Например, в чем проблема аутичных детей? В том, что этого пространства не было никогда. Поэтому они никогда не могут сформироваться. Проблема заключается в том, что они не могут сказать «я». По той простой причине, что никогда не могли сказать «ты». Я упрощаю сейчас немножко. То есть пока они не видят других, как отдельных существ от себя. А это естественно у ребенка какой-то период. Но естественно, понимаете, первые дни вместе жизни. ребенок уже вообще начинает идентифицировать мать, а к 8 месяцев у него уже появляется тревога приближения других. И к 14 увеличивается все сильнее, сильнее, сильнее. Ну, то есть оно в норме, он еще раньше начинает дифференцировать на другой объект, но рядом с ним. Вот, а теперь у аутистов просто такой возможности нет. Поэтому если другого человека нет, то и меня нет. Это большая проблема. Их не существует. Поэтому, думаю, что и проявляются они по этой причине только лишь, например, чужой вокализации. Например, они могут повторять слова. Они вообще, вообще ничего не говорят. Могут вокализировать чужую речь чужим голосом. Их нет. Понимаете? Да? Но то, что связано со всей большой психиатрией, с пограничным расстройством, это дефект именно границы контакта. С пограничным чуть проще. Если при психотических расстройствах, то здесь происходили все коллизии детские, ну, то есть в этом смысле границы контакта никогда не была сформирована, или она обладала потрясающими свойствами ужаса и бесконтрольной тревоги. Ну, например, когда мать была скорее разрушительна на этой границе. Ну, все, двойных посланий, например, еще чего-нибудь. Диффузная идентичность формируется при пограничных расстройствах по той причине, что у меня был неустойчивый контакт с другими людьми, которые помогли мне сказать, кто я. Я упрощаю сейчас. Что такое диффузия? Я не знаю, кто я. И теперь я все время зависим от признания. Например, кто мне говорит, ты такой. Да? Потому что контакт устойчивый, на границе контакта сформирован не был. Собственно, как видите, все, о чем я говорю, это все перспективы для психотерапии. Для мечтательной терапии особенно, поскольку мы работаем именно в этом пространстве. Аналитика работает также в этом пространстве, но оно является условием контакта. Условием терапии. А у нас это является средством. То есть здесь проходят изменения. Идеологически гениальная терапия так устроена. Только здесь изменения. А аналитики пытаются делать так, интерпретируя внутреннее. Понимаете, да? Метод другой. Это лишь условие. А у нас это движущий инструмент. Мы этим работаем. А они работают в попытке проникнуть в зону неосознаваемого. Понятно? Хорошо, возвращаясь к теории. Итак, понятно, сенсомоторная зона, которая похожа на название заимствованного гештальт-терапии, имея новый вид границы контакт. И внутриличностная область. Что такое внутриличностная область? Я сейчас тоже упрощу. Курт Левин на это только намекает, но для того, чтобы упростить и дальше мы могли с этим работать, я бы сделал следующее. Внутриличностная область – это в некотором приближении аналог потребностей. Аналог потребности. Не совсем так, но иначе будет непонятно, что он имеет в виду. Это потребности. Потребность там любая. В сне, в еде, в признании, в любви, в заботе, в теплоте, в отстаивании своих границ и так далее, так далее, так далее. В привязанности. И вот они расположены внутри. Это метафора, я хочу, чтобы вы понимали, потому что с точки зрения современной гештальт-терапии внутри нас, вы помните, ничего нет. Это чтобы немножко понять природу психики человека. Вот. А как происходит психологически жизнь человека? Эти же потребности нуждаются в удовлетворении. Каким образом? В какой-то момент какая-то из потребностей становится актуальной. Ну, например, вы давно не кушали. Вот еще немножко, еще прочитаю лекцию какой-то, можете захотеть кушать, то тоже можете кушать. Эта потребность становится, Курт Левин называет, напряженной системой. То есть начинает внутри давление, вот этого шарика внутри, давление возрастает. Давит, давит. Да? Это давление происходит также и в сенсомоторной границе. Через сенсомоторную границу в поведении, помните, что это функция общения с окружающим миром, организации поведения моего, удовлетворяется эта потребность. Ну, например, я нахожу что-нибудь вроде, там, не знаю, тарелочки с супом. Я правильно нашел тарелочку с супом? Это корабль, я даже не знаю. В общем, это тарелочка с супом. Ну, или, не знаю, банан, там, да, банан, например.
Вот. Это правильно.
Это не банан.
Вот так, может быть, тогда хорошо. Так, банан?
Это еще хуже.
Ну ладно, хорошо. Тогда Ну, есть еще сексуальная потребность. Хорошо, давайте не путаться. Сексуальная потребность. Так вот, что важно еще понимать? Одну вещь. Эта напряженная система инициирует контакт с окружающей реальностью, с окружающей, с окружением. В окружении находятся предметы, которые бы были предназначены для удовлетворения этой потребности. Так? И в зависимости от того, насколько эта потребность сильна, какова эта потребность, то есть модальность и сила этой потребности, какая потребность, в чем, и насколько это в чем сильно, все предметы, объекты окружения имеют свои отношения с человеком. И эти отношения определяются некоторой силой, силой стремления к ним. И эта сила называется валентность. Как химия. Примерно то же самое. Идея, ну, та же.
Сколько... Ну, это же обычная физическая теория.
Да, совершенно верно. То есть у Левина в эпоху берлинского периода его творчества была вообще идея, что можно психологию сделать такой же точной наукой, как физика. Там такие идеалы Галилеи, ему все время, ну, маячил впереди, чтобы была возможность, ну, так точно выставить. Он делал все для этого. И думаю, что одни из самых точных, строгих экспериментов в психологии 20-го столетия принадлежат именно Курту Левину. Хотя, думаю, что надо было бы обломаться в этом сразу, потому что предмет наш, он не подразумевает точности. Даже из той идеологии, про которую я сказал, об этом Курт Левин, кстати, не писал. То есть, понимаете, я делаю, ну, добавки некоторые. Он-то как раз думал, что познать это можно. Эти внутриличностные области познать можно. Поэтому, ну, если вы хотите чистого Левина почитать, читайте его. Да. А вот, поэтому, про что я говорил? Про валентность, да?
Да.
А до этого?
Про потребность.
А после валентности, но до того, как я сказал? Что-то было важно. Ну, бог с ним, ладно.
Но отношения возникают.
То есть отношения с этими объектами насыщены некоторой валентностью. Да. То есть сила стремления, и она зависит от того, у каждого объекта своя валентность по той простой причине, что, соответственно, исходя из того, какова эта потребность, насколько сильно выражена, ну, кстати говоря, еще третий фактор, насколько этот объект годится для удовлетворения моей потребности. Но если вы вегетарианец, вы очень голодны, очень хотите, соответственно, есть, именно есть и очень, но кусок мяса. И тогда, ну, как ни странно, несмотря на то, что это еда, вроде бы, да, валентность его будет крайне низка. А вот, там, не знаю, банан будет очень, очень насыщенный. Например, вы терпеть не любите бананы, вот, но очень любите, не знаю, огурцы, например, да. То есть, насколько каждый объект, ну, вся пища, например, она тоже обладает, ну, разной валентностью. Вы приходите, например, открываете меню, и вы делаете выбор на основании валентности. Что-то вы, о, хочу. А что говорить, не, не хочу. То есть где-то силы притяжения больше, но где-то меньше. В зависимости от вашего опыта, культуры питания, ну, в данном случае, представления пригодности этой пищи, некоторых интроектов, которые есть, ну, тысячи факторов, которые определяют эту валентность. Пока о валентности все, хотя у меня есть некоторое одно дополнение к ней, но это не в рамках этой теории. Если, а, слишком усложнит, а, б, это, наверное, уже очень исказит самого Левина. Таким образом, Курт Левин говорит еще об одной вещи, что помимо потребностей, он говорит еще о квазипотребностях, такие как бы потребности, это промежуточные потребности, связанные с потребностью. Ну, например, если у вас потребность сексуальная, да, и вам очень хочется понравиться там, девушке или эти девушки, или пар. Кого рисует? Девочку или пар?
Девочку.
Девочку. Рисуем девочку.
Девочки,
да? Ну вот, потребность сексуальная, помните? И вот, например, молодому человеку очень хочется понравиться. Потребность такая сильна. Валентностью обладает очень сильно эта девочка. Но молодой человек знает, что для того, чтобы понравиться этой девочке, хорошо бы прийти не с пустыми руками на свидание. И он, например, дарит цветы. Цветы красиво получил?
Да, цветы лучше.
Так вот, и тогда цветы будут обладать валентностью. Но кроме цветов-то есть еще, не знаю, колечко, например.
Бриллиантик.
Бриллиантик с колечком, например. Шоколадка. Чего еще? Машина. Ну и так далее, да? Так вот, эти предметы также будут обладать некоторой валентностью в зависимости от того, а, насколько сильна эта потребность, какая это потребность, насколько сильна, и насколько у человека есть представление о том, что этот предмет годится для удовлетворения базовой потребности. Ну, не базовой, но основной, который здесь индуцирует контакт, инициирует. Понимаете, да? Причем это все в мозгах у человека. Ну, например, девочка может совершенно не любить цветы, но в глазах молодого человека, в силу этих тысяч факторов, он видит, как папа с мамой общаются, как другие мужчины, кино, стихи, бла-бла-бла. Ему кажется, что цветы обладают наибольшей привлекательностью. И поэтому сила стремления, это квазипотребность, сила стремления к цветку будет наиболее сильной, валентность его будет сильной. При этом там цветок, машину, шоколадку не будет замечать и рассматривать как. Но бывают и конфликты. Проблема буриданного осла заключалась в том, что, соответственно, там вода, не знаю, как воду нарисовать, и сток сена, это мы кушать хотели, помните? Да. Валентностью равны. И вот тогда случается вся засада. Одинаковое стремление к одной и ко второй. Он умер. Но можно сделать выбор. Если движение одинаково, ну все факторы но рассчитываются. Если стремление одинаково, выбор сделать, конечно же, сложнее. Но именно это и есть настоящий выбор. Да, выбираю, потому что выбираю. Потому что если рассчитываю, что пить я хочу больше, чем есть, это уже не выбор. Да? То есть тогда вообще конфликта никакого нет. Выбор появляется только в точке на конфликт. В этом смысле, если я хочу очень пить, но если я не так хочу, то скорее всего я двигаюсь сюда, а потом сюда. Но если валентность одинакова, случается конфликт. Ну, например, молодая девушка традиционного католического воспитания влюбляется в мужчину и хочет с ним переспать. И в какой-то момент конфликт становится чудовищным. Сила желания уже такова, что может конкурировать с религиозными ценностями ее семьи. Валентность оказывается одинаковой, она мучается. Вот люди в депрессии приходят на прием. Причем депрессия совершенно клиническая. Понятно, как работает это все, вся динамика? Следующее. Одна из очень важных вещей, которую стоит понять. Да. Это мы простой вариант с вами выбрали. Сейчас вариант будет сложнее. Вы помните, все внутриличностные области подразделяются на два типа. Еще сесть уже. Все внутриличностные области в пути подразделяются на два типа. Внутриличностные области центральные и периферические. На чем они отличаются? Периферические – это те, которые имеют общую границу с сенсомоторной зоной. Ну, те, которые примыкают к внутренней поверхности шара. Представили? Ну, то есть вот это. А центральные – это те, которые общей границы с сенсомоторной зоной не имеют. Не говорит об этом ничего, но Куртлевин. На самом деле правильно делать, потому что иду здесь нету места. Диалоги немножко другая. А вы помните, что одна первая функция сенсомоторной зоны какая? Сознание, совершенно верно. То есть другими словами мы осознаем что? Только какие внутриличные области? Периферические, совершенно верно. Теоретически здоровый организм, он похож на что-то вроде лототрона. Помните это? 36 из каких-то там. 5 из 36, 6 из 45. Оно все крутится. То есть принципиально любая внутриличностная область может быть доступна границе контакта. Сенсомоторной зоны, осознавания. Но в реальности это не так. Согласны? А как это происходит? Ну, например, какая-нибудь простая потребность у ребенка в отстаивании своей границы. Я рисую ее пока здесь, это ребенок. Вот, и вдруг приходит папа, мама, да, например, отбирает у него игрушку. Он что-то с ней делает, по их словам, по их мнению, это что-то негодящееся, отбирает у него игрушку. То есть в этом смысле его граница нарушается. Да? Он пробует скандалить. Он говорит, это моя игрушка, я хочу иметь свое пространство. Ребенок так не говорит, но переживает таким образом. Я хочу. Им плевать, они отбирают, ты будешь возмущаться и в угол ставят. Так происходит раз, два, три, например. Ребенок понимает, что отстаивать, понимает слово, понимаете, окавычиваю его словами, да, окавычиваю его. То есть в опыте ребенка свои границы отстаивать невозможно. Осознавать это каждый раз становится довольно болезненно, потому что каждый раз он оказывает ситуацию угрозы отвержения. Представьте, ребенок там 3-5 лет, что с ним станет, если родители его бросят? Он потом же. Значит, никого не будет рядом больше. Кроме родителей никого нет. А в мозгах у ребенка, даже если бабушка, дедушка, то если родители уйдут, у него никого не останется. Понимаете, да? Он умрет. Он не думает о том, что он умрет, но, в общем, весь его организм знает про это. И что происходит? Теперь очень важно сделать так, чтобы перестать осознавать эту мучительную потребность. Потому что правда доставляет мучение. Так начинает проявляться зависимость. Что тогда происходит? Тогда этот шарик, условно говоря, перемещается сюда. И его место заполняют другие, гораздо более прекрасно осознаваемые. Ну, например, можно перекатить этот шарик сюда. И тогда что будет происходить, как вы думаете? Совершенно верно. Как только захочешь оставить свою границу, жрать начнет. Как симптомы появляются. Понятно? Я прощаюсь сейчас, муж? А?
Привет.
Так область становится центральной. Они перестают осознаваться. Но вторая, вы помните, функция границы контакта, сенсомоторной зоны, заключается в том, что она реализует эти потребности в действии. Следовательно, эта потребность уже не может быть реализована. Не может быть реализована прямым образом. А куда денется куда-нибудь эта потребность, как вы думаете, в отстаивании границ? Нет, она все равно останется. Основной там тезис, один из конкретных мечтаний терапии удовлетворения неизбежно. И если мы начнем удовлетворять эту потребность, то будет сформирован симптом. Каким образом? Итак, она уже здесь, помните, эту потребность. Уже здесь оказался. В очередной раз кто-то стал мне на яйца. Вот эта потребность становится напряженной системой. Она должна быть удовлетворена. И как это происходит? Помогите мне. Как же эта потребность может быть удовлетворена?
Илюша, начинаешь есть.
Ну,
только
после. А? Только есть?
Действие может быть.
Остановкой потребности, вот, которая заменяет, замещает. Угу. Ну, как бы, не давать есть, да? Условно.
Не давать есть? То есть, когда я буду чувствовать, что нужно оставить границы, я буду кому-то не давать есть? Ну, может, и так быть, наверное.
Еще раз, Игорь, вопрос.
Есть потребность в отстаивании своих границ. Она актуализирована в результате какого-то динамики поля, в котором я живу. И эта потребность должна быть удовлетворена, вы согласились с вами? Как?
Вытащить на поверхность.
Не понял. То есть, ну, в этом смысле любая другая потребность, которая находится и приближена к надо, но она любая. Это не только потребность в еде, она может быть совершенно любая. Она не выходит, смотрите. При помощи соседей это возбуждение разряжается. Сюда идет, потом сюда идет и сюда идет. Тогда мы начинаем что? Кушать. Да, где есть, там кушать начинаем. Но это может быть и какой-то симптом. Например, очень годится нейродермит. Например, это может быть проявлено... А? Да, это может быть, но он почесался. То есть, минуя какую-либо потребность, человек начинает чесаться. Я, например, весь красный начинаю чесаться. Что вы делаете?
Чешусь.
Да. Отходите, да. Хоть и знаете, например, что нейродермит не заразит. Отойдете, поверьте. Все, мне не нужно теперь заботиться о потребности. И до тех пор, пока эта потребность будет возникать. И она будет возникать вечно. Я каждый раз буду чесаться. А?
Через чувство, вот он туда внутрь, через симптом.
Идеология терапии? Ну, совершенно верно.
Я не попросил вопрос, правильно? Да?
Не, я пока спрашиваю как до этого, как проявляется. А как лечить, это уже очевидно становится этой схемой, да?
Игорь, а как бы такое, что там напряжение у них не столько велико, что как бы тот шарик, который в середине, что он, ну, там, взорвется. Ну, вот
Это называется диффузная разрядка, это другой способ. Это уже третий способ, про который мы говорим. То есть первый — это через какую-то потребность, второй — через симптом. Ну, собственно, тоже может быть симптом, например, как в булимии. Булимия же симптом, правильно? Там, например, ожирение, например, да? Или анорексия, все равно. Вот. Или через любой другой симптом телесный, не знаю, там, чтобы отстаивать свои границы, что-нибудь еще можно придумать. Но даже это может быть и не в прямом виде. При отставлении границы я просто взял такой яркий пример, типа наркозный, да? Вот. Но это может быть и совершенно другое. Например, это может быть наоборот, организация пространства так, чтобы люди все время оказывались рядом. С такой мазохизмом природного. Например, подвернуть ногу, сломать что-нибудь себе. Как-нибудь тяжело заболеть, и люди всегда рядом. Эта потребность становится еще сильнее. Симптом увеличивается еще сильнее. Полная жопа. И страдают больше всего именно эти люди. Потому что ладно, там на симптом. Как пугнул людей, прекрасно. А теперь представь, что обладает симптомом, который делает обратное. Притягивают.
Это как индивидуальный симптом.
Точно так же. Точно так же. Обычно формируется, исходя из ситуации поля. Ну, то есть,
не работает, он работает в обратную сторону.
Да? Прекрасно работает. Он держит друг друга. Почему жертва насилия возвращает в ситуацию насилия? Как будто не работает. Но работает по полной программе. Просто отчаянно работает. Но в этом тупика много. Потому что некоторые жертвы насилия, например, формируют стену между собой и мужчиной вообще. Но некоторые жертвы насилия, и, кстати говоря, больше по статистике, виктимизируются в этом месте, провоцируя всех мужчин на сексуальное насилие снова и снова, даже если они этого не хотели. То есть в этом смысле симптомы, я хочу, чтобы вы понимали, они не будут вам бросаться в глаза. Если этот симптом, значит это так. Это так причудливо может быть, что вы просто дико боитесь. Понимаете, да? То есть ситуация поля сложилась таким образом, что справиться можно было только так. Ну, например, остались какие-то очень сильные чувства в той ситуации. И, например, родители, которые давят границы, в тот же момент предлагают и другую альтернативу. Тут же они приходят, ну ладно, иди сюда, пожалели, кашки дали, там, не знаю, заснули кашку, даже если не хотел. Вот, и с тех пор человек вполне может быть именно такой способ удовлетворения потребностей. Все время провоцировать людей на нахождение с ним. А потребность от этого становится еще более яростной. Понимаете? Mm-hmm. То есть это динамика, и на этой динамике люди приходят. На динамике, которую я сейчас описал, если симптом удовлетворяет жизнь, как правило, люди обращаются очень редко. Обращаются тогда, когда симптом отчаянным образом, наоборот, заменяет человека. Mm-hmm. Хочет любви, а делает все, чтобы его отвергли. И так каждый раз. Иногда приходит и говорит, что за жопа? Ну, конечно, терапевт отвергает. Очень хочу любви. Может, хоть вы поможете мне, желтый гнусный старикашка. Или диффузная разрядка при помощи какого-то взрыва отреагирования во мне. Соответственно, там добиться, побить посуду, рыдание, смех в группе, но в напряженные какие-то моменты. Автомат церкви, говоришь? Автомация
пошел, расстрелял
тебя сюда. Ну, вполне годится, да. А ведь просто любовь обидел человека. Все маньяки любви хотят, кстати. Это самая главная проблема. Что такой кривой способ получить любовь. Если посмотрите все эти фильмы американцы, которые эксплуатируют людей маньяк, их не так много, как фильмов показывают, конечно. Но все эти фильмы, помните, заканчиваются одно, что обязательно там какой-нибудь этот полицейский в конце, когда его маньяк последнего хочет убить, он говорит что-нибудь про его маму. И все. Значит, штырь. А в этот момент его обязательно кто-то там пристреливает. Все про любовь. Все про любовь. Вся большая психиатрия, все, соответственно, отделения для тяжелых, это для хроников, острых, это любовь. Это про коллизии любви в нашей жизни. Поэтому лучше как коллизии зловещего в нашей жизни. По крайней мере, это чревато не такими тяжелыми отношениями. Это понятно с кем? Терапевтически, вы уже, наверное, поняли, что доступ мы имеем только к тому, что проявляется на границе контакта, вот здесь. То есть вся вот эта хрень, которая происходит вот здесь в жизни человека, проявится вот здесь, с терапевтом. Если не проявится, то и терапии не будет. А вот клиент начинает рассказывать ему вот про все это, что у него здесь происходит, вот здесь.
И на границе контакта происходит нечто. В результате эксперименты, интервенции, просто разговоры с терапевтом, домашних заданий в жизни происходят некоторые изменения. Доступ мы получаем через потребность, но эта потребность связана с чувством. То есть я ем и что? И что-то переживаешь. При этом, помните, вчера мы говорили, если жрет с удовольствием, то, как правило, вряд ли придет. Но если есть на этом фоне тревога, вина или что-то еще, только на этом люди приходят за терапией. Если ему прекрасен симптом, он тащится от него, никто не придет. Ну, если его не приведут к вам, конечно. Но это крайне редко случается. Приводят в основном только тех, кто все мучается от алкоголиков, там, не знаю, психически больных. Вот. Какие чувства у вас с этим? Тревога. Ну, движемся, да, феномен за феноменом. Тревога. Что за тревога? Сейчас расскажите, как там в карантине живет, с чем связано. Тревога, что там, я боюсь, что моя жизнь рухнет. Скажи, пожалуйста, моя жизнь рухнет. Что с тобой происходит? У меня жуткий страх, он хочет ее как-то сохранить. Вот. Что, собственно, делает симптом? Пытаться контролировать то, что не поддается контролю. Что тебе важно проконтролировать? Вот это, вот это, вот это. Ты идешь дальше. Попробуй там проконтролировать. Человек понимает, что контролю не поддается всей его жизни терапевт в первую очередь, например. Да? И надо теперь как-то жить с этим. Да, мир небезопасен, его невозможно проконтролировать. Как с этим быть? И вдруг на какой-то тревоге начинает появляться, например, какое-то другое чувство. Страх уже появился. Нужно не страх, начинает появляться другое чувство. Например, благодарность, но за то, что я не могу контролировать терапевта, а он мне еще не убил. Благодарность. Интересно, то есть отношения могут быть строиться и по-другому. Вот. И вдруг он оказывается но в пространстве, когда говорит терапевт, я благодарен за то, что не убил. Так я не собирался убивать. А я-то думал, что ты меня убьешь. Интересно, расскажи мне тогда, но не про себя, где наши границы, так, что можно делать, что нельзя. Я начинаю говорить, что можно, что нельзя. Как ты что не делал последние 40 лет. Понятно? Так мы возвращаемся. Окей. Я описал ему шаги. На самом деле, как понимаете, гораздо больше. И занимает следующие 8 лет терапии, но если повезет, там, это, ну, на самом деле динамика может быть на протяжении одной сессии, а может и года двух терапий. В зависимости от того, насколько эти чувства, есть опыт переживания каких-то других чувств, то, скорее всего, здесь будет довольно просто. Если опыта переживания нет, до тех пор, пока мы станем чувствительны к этому месту, может пройти само собой. Дальше просто, но здесь пройдет год, два, три. Понятно? Следующий тезис, который важно сказать. На самом деле, это все прекрасно. Но эти же потребности тоже как-то в какой-то динамике находятся. И тут нам понадобится концепция, введенная гештальт-психологами, называемая концепция регнантности. То есть оказывается, что вот эти потребности, они тоже выстраиваются в очередь. В очередь, сукины дети, в очередь. То есть какая-то из потребностей в настоящий момент является сильнее. Более, ну, напряжена система. Да? И эта потребность называется фигурой. Фигурно в данный момент может быть только одна потребность. Все остальное фон. И удовлетворяться в настоящий момент только одна потребность. И они, ну, представьте, например, там, вы уже хотите кушать. Скоро пойдем, я обещаю еще немножко, я остановлюсь. Mm-hmm. Кушайте. А я не останавливаюсь. Еще 8 часов 4 лет. А вы же захотите через какое-то время, скорее всего, писать, наверное. Mm-hmm. Да? И поверьте, в тот момент, когда вы захотите писать, вы о голоде уже забудете. Положим, ваша проблема становится сильной, и она начинает определять все. Вот. Ну, в общем, я вас не отпускаю. Вот. И тут появляется, например, какая-нибудь другая проблема. Жажда у вас появляется. Ну, если 8-10, что-то пить хотите жутко. Чаще всего в этот момент вы про голод забываете и очень хотите пить. Но тут, например, не знаю, вырываются какие-нибудь маньяки в эту дверь и, значит, хватают вас. И с собой дать мешок на голову и утаскивают. Вы хотите пить?
Нет.
Вы очень хотите пить, но это вы не в состоянии сейчас осознавать.
Потребность писать будет в другой
тревоге. Только писать. Мужчины просто болятся. Но маньяки вас тащат, и, конечно, потребность сохранить свою жизнь у вас гораздо сильнее. Вы думаете, это, боже, куда тащат, и вся ваша деятельность.
связано не с мыслями о еде. Вот представьте, можете вы думать так, а что ж поесть на еду? Нет, пожалуй, я сегодня съем цыпленка. Не, может, не цыпленка, это не как. Вряд ли будете думать. А о воде тоже не будете думать. Вы будете думать о том, как жизнь сохранить. И как бы сбежать. До тех пор вы думаете, будете думать, как сбежать, пока вам на голову не одели полиэтиленовый мешок, вы не стали задыхаться. Уже не будете в этот момент думать, как сбежать. Потребность будет другая, гораздо более интенсивная в этот момент. Как дышать, как организовать жизнь, чтобы получить хоть возможность выжить. Понятно? Так расположена, так функционирует идея пригнанности. Но в тот момент, когда вам снимается именно мешок с головы, о чем вы начинаете думать? Что происходит?
Как
сбежать?
Как хорошо.
Как хорошо, это раз. Конечно же, потребность удовлетворена, она всегда сопровождается либо удовлетворением, удовольствием, либо радостью. В данном случае скорее долго.
Любовью к маньякам, которые освободили.
Любовью к маньякам, которые освободили. А дальше что происходит?
Возвращается
какая-то ревность.
Предыдущая в очереди.
Какая сбежать, которую надо вообще мыть. И убегаете. Убегаете, вы садитесь. Что происходит?
Попить.
То есть в этот момент садитесь, вы с книжкой читаете, прочитаете терапию. Не садитесь, или там идете на свидание, вы даже не уснете. То есть в этот момент может быть так, что физическое истощение таково, что оно снова станет сильным или доминирующим. И в этот момент вы даже не попив и не поев уснете. Такое тоже может быть. Но в данном случае, может быть, по-другому. Вы снова захотели пить. Потому что вы можете ли есть, когда жажда? Меню нужно можете смотреть. Выпили?
Цыпленок.
Или сильно выпили? После всего выпили. Тогда появился цыпленок. Так, я сейчас максимально упрощаю все, что может. Так функционирует психическое. И наша психическая, психологическая активность определяется то, что в теории гештальт-терапии возбуждение роста человеческой личности Перлс и Гудман обозначили как доминанта. Ну, в общем-то, некоторый эквивалент, физиологический эквивалент психологического понятия фигуры. Наша психологическая деятельность находится в пространстве фигуры. Другими словами, если вы, например, там, не знаю, замечали вы, нет, но если вы с кем-то поссорились, например, или у вас какая-то большая проблема, и 2 часа ночи, 3 часа ночи, при том, что ложитесь в 11, вы не можете уснуть. Бесполезно засыпать. Так устроена бессонница. Совершенно бессмысленно засыпать. Если доминанта другая, фигурная потребность другая, то уснуть вы не сможете. Или, например, вы, ладно, садитесь, начинаете книжку читать. Читаете страницу, 2, 10. Через некоторое время понимаете, что ничего не помните. Даже ничего не помните. Очень понятно. Не помните. То есть на самом деле, если актуальная активность моя находится не в пространстве фигуры, она не насыщается возбуждением. То есть в этом смысле бестолково ее удовлетворить и ассимилирована она быть не может. Понятно? Это был вопрос о том, к вчерашней сессии. Можно ли было предложить эксперимент в действии, да? В реализации своей сексуальности в действии. Можно было, но поскольку находится вне зоны действия фигуры, поскольку фигура, очевидно, связана с принятием своей сексуальности, то, в общем, это действие будет поверх этой активности. Конечно же, можно было попробовать делать такое насильственное действие, но сфокусировать внимание скорее на том, что происходит в момент, когда предъявляет принятие сексуальности. Но это слишком трудное действие, если можно было гораздо проще. Понятно? Вот как динамика функционирует согласно фигуре формы. Это вот такое немного индивидуалистическое представление о поле, которое было характерно для того периода. Это 20-е годы 20-го столетия. Современная теория поля, конечно, ушла значительно дальше. Поэтому я бы не говорил даже слово «теория поля». Иногда называют «теория поля», но в общем, что вносит слишком большую путаницу. Я бы думал вообще о существовании неполевой парадигмы, в которой есть масса концепций, взглядов и теорий.
А кто в него добавлял, что от чего она так сложилась?
Иногда даже сейчас, когда говорят о теории поля, вообще авторство никому не приписывают. Теория поля. И на самом деле это какая-то как самостоятельный живой организм, который развивается. Но на самом деле
автор поля.
Автор поля, да.
Но на самом деле в гештальт-терапии, например, есть несколько основных такого вот этого классического представления. Например, то, что пишет Пунтера Загудн, это уже не Левин, да, а Поле. Ну, например, у Тодда Берли есть своя концепция поля из Лос-Анджелеса. У Малкольма Парлетта из Англии есть своя теория, очень интересная, поля. У Гордона Виллера есть своя теория поля. У Рабина есть своя. В этом смысле, мне кажется, что наиболее, лично уменьшено, наиболее продвинутая вообще это компания Виллера-Рабин в смысле поля. Ну, то есть вот основные постмодернистские идеи поля принадлежат именно Гордону Виллеру. Мне кажется, он наиболее крупный теоретик в этом месте. Если хотите, почитайте книгу, переведена на русский язык. На английском языке она называлась «За пределами индивидуализма», а у нас вышла под названием «Гештальт-терапия постмодерна».
Гордон Виллер?
Гордон Виллер.
А помню
даже. В диалоговой модели гештальт-терапии есть своя концепция поля. Она находится в стадии описания, но что-то в статьях вы можете увидеть. Она отличается от всех, которые я сейчас называл. Гештальт-терапия постмодерна. Издательство «Смысл», 2005 год, кажется. Переиздавали? А, переиздавали как второе издание или доптираж просто сделали?
А, не знаю. Могу все делать на так.
Ну, если так, что это, скорее всего, доптираж, это тоже 2005 год. Но, скорее всего, не ставят там другую, ну, там, 2008, когда доптираж.
Ну, а хоть пару слов. Ну, ужасно интересно, вот это просто сложная теория. Чем отличие? Ну, хотя бы как-то.
Пару слов не получится. На самом деле, я скажу честно, потому что сложно сказать. Я на диалоговую модель гештальт-терапии трачу очень уплотняемый материал, 7 сессий. Я рассказываю в основном о теории поля. 7 сессий. К концу программы, ну, то есть у людей срывает крышу уже после первой сессии. И к концу, к седьмой, она только немножко восстанавливается. И то остается довольно много материала, чтобы это привнести. Но по опыту я пробовал так делать в некоторых программах. Я рассказывал о теории поля диалогов. И тогда это вызывало у людей безмерную тревогу в начале обучения.
Ну, ты что-то заинтриговал, честно.
Да. А нам нужно сформировать у вас некоторые базовые навыки там, цикла контакта, self, потому что если расскажем о теории поля, то всерьез цикл контакта надо выбрасывать.
Не, ну ты не расскажи, но может примерчик какому-нибудь спустим.
Давайте терминологии в следующий раз я расскажу, может быть, чуть-чуть вкрапление про теорию. Это будет более уместно, потому что это действительно теория индивидуалистическая. Но хотя первые попытки именно современной теории поля предприняты именно на Куртом Левиным, благодаря следующей формуле. Смотрите, он, соответственно, поскольку психология – это наука о поведении, в то время это особенно было. Хотя и сейчас, кстати, наука о поведении, психология – это почти эквивалент. Например, есть ассоциация, которую не называют психологическая ассоциация, а ассоциация – наука о поведении. Это примерно то же самое, там психологи. Так вот, поведение, согласно Курту Левину, есть функция от личности и окружения. Behavior, personal and environment. Так вот, на самом деле поведение, то, как человек проявляет себя в жизни, оно зависит от вот от этой личности и окружения. Но, видите, это в скобках и через точку с запятой. Довольно важный этот тезис Левина понимать, потому что большинство понимает его очень индивидуалистически. Мне кажется, именно в этой схеме уже заложено на постмодернистское основание. Курт Левин говорит, что вот это environment, это он вводит еще один важный термин. Жизненное пространство. Что это значит? Это то, что зачастую понимается сейчас у нас под словосочетанием феноменологическое поле. Другими словами. Наташа и я, мы находимся вроде бы среди одних и тех же людей, но жизненное пространство, в котором мы сейчас живем, принципиально разное. Понятно?
Ты в контакте или...
Нет. Контакт, но наш способ контакта строить разный, наши выборы разные, наше восприятие разное, опыт разный. Потому что на меня сейчас вообще-то влияет, соответственно, то, как я живу. Мой терапевтический опыт, моя дочь в Минске. там, мои друзья, с которыми складывались отношения. Сейчас я думаю там, о бабушке, например, своей. Да? А с Наташей тоже что-то происходит. То есть в этом смысле, несмотря на вроде бы одну и ту же как бы реальность.
НЛП назвала карта мира.
Да, в некотором смысле карта мира. Теоретически феноменологии поля, они идут еще немножко дальше. Они говорят, что реальность вообще не существует.
Ну да.
То есть мы находимся постоянно на конструировании реальности. В этом суть жизни нашей. А если контакта нет, реальность утрачивается совершенно.
У тебя одна из лекций, вот тогда 4 дня было, там она про реальность была.
Почти. Ну вот немножко, да. Это лекции, на которые люди
вылетели.
Личность, то есть, другими словами, сама среда является функцией от личности. И личность является функцией от среды.
Зависимость.
Внутри они зависимы друг от друга. А?
Хватит. Все понятно.
Чего?
Пока нет, попытаюсь я как можно проще объяснить. И в этом смысле, что важно понимать вот из этой схемы. Любой феномен, который появляется в контакте, совершенно бессмысленно приписывать к какому-либо из феноменологических полей. То есть, другими словами, если в контакте с Августином появляется какое-то чувство, то это чувство уже не принадлежит мне или ей. Любой феномен, желание. Вот мы всегда думаем, что желание, и тут Курт Левин, если двинуться дальше, убивает сам себя. Ну, например, принято думать, что, например, потребность – это то, что есть у меня внутри. Вот, по этой схеме есть у меня потребность, и есть у Августина потребность. Мы вступаем в контакт через призму актуализации этих потребностей. У меня что-то возбудилось внутри, я предъявил Августину что-то, и оно как встретилось. На самом деле, это не так. Внутри меня ничего нет. Как ровно меня нет. Меня не существует, пока не появился Августин. Основной тезис феноменологии и теории поля – я такой, потому что ты есть. Только потому, что появился Августина, у меня сейчас никогда не было, а сейчас сформировалась эта потребность. И она появилась здесь в контакте. То есть потребность – это феномен поля. Принято так думать, что спрос определяет предложение.
Взаимно.
Но на самом деле динамика зачастую происходит другим. Когда первый транзистор в Японии выпускали, с того чувака, который его пытался кинуть бабки, чтобы сделать его каким-то, смеялись.
Ты зачем, дурак, что ли?
То есть в этом смысле, до тех пор, пока не было у вас в руках мобильного телефона, вы не знали, что такое, у вас не было потребности. До тех пор, пока мужчины и женщины не знали, что такое секс, потребности не возникнет. Ну, здесь я вычеркиваю, правда. Потому что, как показывает опыт, все равно базовые потребности лучше не трогать. Да? Вот. Ну, например, если вы никогда не рисовали картину, вы не можете хотеть рисовать картину.
Даже не так, если
вы
никогда не видели
картину. Да, если вы никогда не видели картину. Понимаете?
И ничего не слышали.
И так далее. То есть люди, которые никогда не видели одежду, у них не может возникнуть эта потребность. И вот эти, ну, конечно же, это все по ходу эволюции возникало. Но каким образом? Вдруг один человек делает за пределы поля скачок. Почему? Неизвестно. Это до сих пор одна из самых сложных проблем в антропологии, в психологии, в социологии, во всем остальном. Почему люди вдруг делают открытие? Одна из идей, пожалуйста. Ну да, некоторое поле. И вдруг человек оказывается открытым в этот момент к полю. В том месте, где остальные все вдруг почему-то открывается, он ловит. В некотором смысле
диктует. Он в одиночестве.
Диктует поле. Он, как правило, одинок. Он фатально одинок. И некоторые умирают одинокими. Ван Гога так никто. Его стали продавать только после смерти. Жена его брата. А до этого он писал вообще-то, а? Жена брата. Именно жена стала. Брат у меня
жена.
Вот. А жена стала продавать картины. А это вообще-то на минуточку 500 произведений. Вернее, 200 картин, 500 рисунков, 700 произведений. И они стали продаваться только потом. Поэтому хрен его знает, почему люди вдруг открывают поле. Но основная идея поля заключается в том, что реальность – это только реальность актуальных феноменов, происходящих сейчас. Почему они возникают, никто не знает. Это бессмысленный вопрос, почему. То есть, как видите, эта схема, можно ее...
Не, ну пусть помните. Все, что говоришь, есть в книжке такого смешного чувака Гуангава и Долохова,
курс этого, как это, курс какого-то там волшебника, Симару. Там это все описано.
Симару. Я читала это 10 лет назад, то мне тоже нужно было уже. Еще? Ну,
если у вас есть вопросы какие-то.